«В самом замысле картины есть недостаток», — говорила Артруда. «Юному мечтателю недостает девы. Я напишу вас обоих, тебя и Афру». На другой день Астальф и Афра стояли в том же уединенном саду королевы Артруды. Перед юным мечтателем явилась первозданная дева, улыбалась ему, и он смотрел на нее нерешительно и робко, потому что она звала его от его мечтаний к неведомым ему творческим совершениям. Он был более удивлен и восхищен, чем обрадован. Прекрасна была первозданная дева, но что-то в ее взорах страшило. Смуглое тело Афры восхищало Артруду еще более теперь, чем тело Астальфа. Оно было законченнее, совершеннее. Астальф понимал это и томился ревностью. — Смотри на нее, как влюбленный, — сказала ему королева Артруда. Астальф отвечал досадливо. — Я в нее не влюблен, она толстая. Афра смеялась, и смех ее досаждал Астальфу. — Ты ошибаешься, Астальф, — сказала Артруда. — Правда, она не такая тонкая, как ты, но ведь она не мальчик. Артруда сказала Афре. — Завтра утром приди одна. Я задумала еще картину, где ты одна будешь мне моделью. — А как же эта картина? — спросил Астальф. — Кончу, не бойся, — улыбаясь, сказала Артруда. Астальф ушел опечаленный. Артруда была с Астальфом в этот вечер очень ласкова, но Астальфу казалось, что это из жалости. Опять был вечер, и снова трава и земля стали багряны. Погруженный в грустную задумчивость, тихо и одиноко шел Астальф по тенистым аллеям дворцового сада. Мглисто-золотое солнце склонялось к далекому шуму волн. Багряная мгла разливалась в сумраке сада. Воспоминания о ночном убийстве опять горько томили Астальфа. Чей-то докучный голос, скучный и однозвучный, шептал за его спиною. — Зачем же ты убил бедную Маргариту? Артруда тебя разлюбила. Чьи-то легкие шаги чудились Астальфу. Он оборачивался, но никого не было. Неприятно резкий крик какой-то птицы преследовал Астальфа. Астальфу казалось иногда, что он опять слышит за собой предсмертный хрип Маргариты. Астальф знал, что ему некуда бежать от этих призрачных преследователей, оставивших прохладный покой небытия только для того, чтобы измучить Астальфа. Вдруг он увидел Альдонсу. Испуганная короткая мысль метнулась в его голове. Как же Альдонса здесь? Ведь ее повесили. Краснощекая да белая, такая красная и толстая, какой никогда не была Альдонса при жизни, она смотрела прямо на Астальфа и беззвучно хохотала, вся сотрясаясь от смеха. Сначала Астальф увидел только одно ее лицо. Он удивился, что лицо Альдонса видно так низко над мглою тихих трав. Но потом Астальф различил в багряной мгле и всю Альдонсу. Присев на корточки над клумбою, она поливала цветы. С удивлением и с ужасом смотрел на нее Астальф, но он преодолел свой страх, подошел к Альдонсе близко и спросил: «Зачем ты здесь, Альдонса? Что ты здесь делаешь? Кто пустил тебя в этот сад?» Резким злым голосом, похожим на зловещий крик черной птицы, ответила ему Альдонса: «Тебе-то что? Меня повесили, и я теперь хожу, куда хочу. Меня не зарежешь!» Астальф воскликнул, крестясь: «Именем Господа заклинаю тебя, исчезни!» Вдруг исчезла Альдонса, словно растаяла, словно и не было ее, и только оставила в душе Астальфа странную тоску. Дивясь и тоскуя, возвращался Астальф домой. Он думал: «Приходила за мною, звала меня. Образ грубого бытия показала мне, чтобы я понял, что жить не надо». «Да, — думал Астальф, — надо любить, мечтать, творить. А жить на этой земле не надо». Вся жизнь Астальфа стала теперь одним предсмертным томлением. Такая милая, радостная жизнь. Неужели отвергнуть ее? Такая прекрасная земля. Неужели оставить ее? Легкий, такой сладостный воздух земной жизни. Неужели перестал дышать им? Наконец Астольф решился умереть. Он думал, тоскуя. Умру самовольно, но не так, как умер Карл Реймерс. Никто не узнает, что я сам себя умертвил, и не упрекнут за мою смерть жестокие злые люди, милую мою, хоть и неверную Артруду. Был вечер. Королева Артруда ждала Астольфа. И не дождалась. Неясно тоскуя и томясь, Артруда тихою тенью блуждала из комнаты в комнату. На столе у ее постели увидела она, белело что-то, выдаваясь углом из-под книги. Артруда подошла. Это было письмо. Горькое предчувствие сжало ее сердце. Прочла письмо. Так это от Астольфа, только две строчки. «Ты уже не любишь меня. Как же мне жить?» И больше ни слова. Даже подписи не было. Испуганная Артруда послала спросить, не болен ли Астольф, но дома о нем ничего не знали. Знали только, что он уехал с товарищами на прогулку в горы. К ночи принесли его труп, и с ним печальный сбивчивый рассказ. Мальчики остановились обедать на высокой лужайке над скалою, откуда видны были далеко берега острова и моря. Все были веселы. Вдруг несчастный случай. Астольф подошел слишком близко к обрыву, чтобы посмотреть на морской берег внизу. Обернувшись на голоса товарищей, он сделал неосторожное движение и сорвался со скалы. Его подняли уже мертвым, с разбитую о камни головою. Опять гроб и опять надгробное рыдание. В гробу Астольф лежал бледный, прекрасный, осыпанный белыми благоуханными цветами. Королева Артруда приходила плакать над ним и не таила своей печали. Теобальд Нарит оказался помешавшимся от горя. Вот грустный конец древнего славного рода. Кто же теперь наследует ключи королевского замка и тайну подземного хода? Вероника Нарита рыдала над гробом своего сына слишком театрально. Ее жалели, но, к сожалению, о ней у многих примешивалась презрительная усмешка. Вероника Нарита была еще очень моложава, и траур удивительно шел ей к лицу. К удивлению многих, через несколько дней она умерла от тоски по сыне. Говорили, что Вероника Нарита отравилась. Глава 66. Вулкан на острове Драгонери дымился все сильнее и сильнее. Прежде выдавались все-таки дни и даже целые недели, когда дым над его тупою раздвоенную вершиною истончался, таял и вовсе исчезал. Теперь же вулкан дымился постоянно. Уже много столетий безмятежно дремавший, изредка только испускавший немного дыма и пепла, вулкан дивил теперь упорством и продолжительностью своих темных дымных вздохов, неистощимостью своего медлительного гнева. Вблизи из города Драгонера, из берегов острова, дым вулкана казался густым и черным. Казалось, что он заволакивает тупую вершину горы, словно черную, мохнатую шапкою, над которую, далеко откинутая по ветру, веет длинное черное перо, вырванное из крыла гигантской, живущей в облаках птицы. Издали этот дым представлялся легким и тонким, как и раньше. На пространстве всего государства Соединенных Островов стали заметны в воздухе странные неприятные изменения. Все явственнее различался разлитый над всею страною горьковатый запах. Дни стали тусклыми, и недолгие зори пылали багряно румянцем умирающих. Многоцветные прежде пейзажи островов окрашивались сначала в оранжевые тона, а теперь становились тускло-сероватыми. На острове Драгонери начались угрожающие явления. Подземные гулы, легкие сотрясения почвы. У подножия вулкана и на его склонах несколько домов обвалились. И уже люди в деревнях этого острова и в городе Драгонери стали бояться извержения вулкана. Тогда великое беспокойство охватило испуганных жителей Драгонеры, быстро сменив их прежнюю беспечность. Припоминались и перетолковывались на все лады старые рассказы о городах, засыпанных пеплом вулканов. В газетах печатались статьи об известных в истории землетрясениях и извержениях вулканов. Школьники торжествовали. Взрослые охотно слушали теперь их рассказы по учебнику и со слов старательных учительниц о Геркулануме и Помпеи, о Содоме и Гоморре, о поглощенной океаном Великой Атлантиде, о раскопках на месте древних городов и даже, кстати, о всемирном потопе, о столпотворении вавилонском и об изгнании первых людей из рая. В семьях только и разговоры было, что о вулкане. Эти разговоры усиливали общее угнетенное тревожное настроение. Семейная жизнь стала невыносимою. Женщины плакали. Мужчины ссорились с ними и друг с другом и предавались отчаянному распутству. Мальчики, народ всегда и везде беззаботный и легкомысленный, ленились и проказничали напропалую. Каждую ночь целыми толпами они тайком удирали из родительских домов и бежали к вулкану, чтобы к восходу солнца пробраться поближе к широким краям кратера. Возвращались они оборванные, грязные, с обожженными руками и ногами, и родители дома нещадно били их. Девочки нервничали, плакали и влюблялись в распустившихся мальчишек, которые казались им теперь большими героями. Взрослым было не до того, чтобы заботиться о детях. Угнетенные страхом родители о них почти забывали. И даже учителя и учительницы в школах просиживали целые часы в учительских комнатах, вкривь и вкось рассуждая о вулкане. Скупые крестьяне, владельцы виноградников, расположенных на склонах горы, не знали, что им теперь делать. Корысть приковала их к наследственным, возделанным трудами многих поколений садам на плодородной почве склонов вулкана. Страх гнал прочь. Но куда идти? Переселяться на другие острова? Для этого надо продать свою землю и дома. А кто теперь станет покупать землю на склонах просыпающегося вулкана? А если кто и купил бы, так разве только за полцены? Патеры устраивали в Драгонере процессии, чтобы усиленными молитвами умилостивить разгневанное небо. Набожные женщины молили святую Агату смирить гнев старого вулкана. Местные газеты еще более усиливали тревогу. Газетчики радовались лишнему заработку. В газетах каждый день печатались известия о состоянии вулкана и статьи по этому поводу. Газеты выходили поэтому в сильно увеличенном объеме, и тираж их взрос еще более, чем это бывало во дни войны, мятежа, сенсационных судебных процессов или иных скандальных происшествий. Тревожно стало на улицах и на площадях Драгонеры. Уличные ораторы свирепо громили патеров и первого министра. Доставалось заодно от них и королеве Артруде, и принцу Танкреду. Часто из-за ничтожных причин возникали уличные драки. Опять начались стычки рабочих с полицейскими. Часто собирались митинги и в городе Драгонери, и в селах этого острова. На этих митингах принимались самые свирепые резолюции. Правительство обвиняли в том, что оно не принимает никаких мер. В газетах и на митингах требовали казенных субсидий на выселение, требовали принудительного отчуждения и раздачи земельных участков на других островах, желающим выселиться с опасного острова. Газета Филиппа Мечо особенно энергично настаивала на выселении. В этой газете, кроме статей агитационного характера на тему о вулкане, были помещены превосходно разработанные планы расселения жителей угрожаемого острова по всей стране островов. Правительство не торопилось предпринимать что-нибудь. Виктор Лорена очень хорошо понимал, что вулкан опасен. Но что же могло сделать министерство? Бюджет и так был обременен расходами на флот и на экзотические предприятия. Для крупных радикальных мер в казначействе не было денег. Да и опасались, что покупка государством у частных владельцев земли может стать началом национализации или социализации земли. Думали, что стоит сделать только один шаг в этом направлении, чтобы движение со стихийную силу охватило всю страну. В парламенте Драгонера не имело влиятельных заступников. Все депутаты от Драгонеры принадлежали к оппозиции. Королева Артруда настаивала на том, чтобы приняты были необходимые меры. Виктор Лорена давал ей уклончивые ответы. Наконец, Артруда потребовала, чтобы Совет министров немедленно занялся вопросом о том, как помочь жителям опасного острова. Королева Артруда сказала решительно: «Этот вопрос я считаю неотложным. Если министерство и парламент думают иначе, то я найду необходимым осведомиться о мнении народа. Я принуждена буду в таком случае поручить составление кабинета и производство выборов в новый парламент господину Филиппу Мечо. Доктор Мечо имеет готовую программу мер помощи жителям Драгонеры». Виктор Лорена спокойно возразил: «Я и мои товарищи во всякую минуту готовы предоставить свои портфели в распоряжении вашего величества. Но я считаю своим долгом представить вам, государыня, как неудобно и опасно производить именно в это время рискованные опыты переустройства государства». Королева Артруда сказала гневно: «Так всегда говорят люди, которым хочется, чтобы все осталось по-прежнему. В спокойное время они уверяют, что реформы не нужны, и что народ благоденствует, потому и спокоен. Когда же народ начинает волноваться, тогда говорят, что надобно дождаться успокоения и только потом дать реформы. И дождутся успокоения хотя бы ценою крови, тогда начинается опять та же песня». Виктор Лорена почтительно выслушал королеву и продолжал: «Правительство и парламент стараются действовать согласно интересам и воле народа. Я не сомневаюсь в том, что и новые выборы пошлют в парламент прежнее большинство. Если ваше величество и призовете к власти Филиппа Мечо, он все равно у власти не удержится. Страна не желает опасных социалистических опытов. Доктор Мечо, тем не менее, может рассчитывать хотя бы на случайное и временное большинство в парламенте, что в последнее время в его воззрениях произошел заметный поворот от социализма к синдикализму. В его газете на днях была помещена статья, в которой пространно и остроумно доказывалось, что только синдикалистское движение чуждо парламентской грязи». «Как бы то ни было, мы не можем бездействовать», — сказала королева Артруда. «Поверьте, государыня, мы и не бездействуем», — возразил Виктор Лорена. «Правительство вашего величества весьма озабочено этим вопросом. Мы не считаем возможным принимать недостаточно обдуманные решения, но, согласно повелению вашего величества, если вы не утратили ко мне и к моим товарищам доверие, я не позже, как через сутки, представлю вам отчет о мерах, которые может принять нынешнее правительство». Виктор Лорена почему-то никогда не думал о том, что Филиппо Мечо может оказаться во главе правительства. Из слов Артруды он заключил, что господству буржуазии грозит опасность. Виктор Лорена не сомневался, что Филиппо Мечо в должности первого министра не остановится даже перед правлением в незаконном. «Во всяком случае, — думал Виктор Лорена, — Филиппо Мечо поспешит использовать ту статью Конституции, которая предоставляет короне в чрезвычайных обстоятельствах, когда парламент не заседает, право принимать чрезвычайные меры и издавать декреты, имеющие силу закона, до рассмотрения их парламентом. Если эта статья была до сих пор полезна только для реакционно настроенных слоев общества, то, несомненно, может наступить момент, когда она окажется пригодной и для демократии. Виктор Лорена понял, что необходимо принять, если не действительные меры, то хотя видимость мер помощи жителям Драгонеры. Между тем по всему государству Соединенных Островов разливалось томительное беспокойство. В селах распространялись нелепые слухи. По большим дорогам и по проселкам шатались юродивые, блаженные и пророки. Было из них несколько человек, искренне уверовавших в святость своей миссии. Большинство же было ленивые, своекорыстные шарлатаны. Отрастивши себе длинные бороды и взявши в руки громадные посохи, они собирали вокруг себя легковерных и рассказывали всякие ужасы. С их слов стали настойчиво говорить, что вскоре вся страна островов погибнет под волнами. Города волновались еще больше, и в них было немало таких, которые поверили в нелепое предсказание о том, что все острова покроются морем. Особенно легковерны, как всегда, были женщины. Богатые и состоятельные люди, многие бежали за границу. Даже и те, кто не верили в погибель своей страны, боялись, что в случае несчастья на Драгонере страна будет наводнена толпами бездомного, голодного люда, и что начнутся тогда грабежи и убийства. Многие от страха сходили с ума. В Пальме было еще беспокойнее, чем в других городах. И здесь происходили частые уличные волнения. На улицах и площадях ни днем, ни ночью не смолкали шумные гулы. В домах ни днем, ни ночью не стихали женские вопли и детский громкий плач. Сердце прекрасной страны томилось, тоскуя. Что ни день, устраивались крестные ходы. То здесь, то там с громкими визгами и с диким воем проходили неистовые процессии кающихся. На площадях и в общественных залах раздавались вдохновенные, а иногда и нескладные, проповеди новоявленных пророков и пророчиц. Они грозили гневом Божиим и призывали к покаянию. Даже радикальные газеты иногда юродствовали и помещали странные пророческие статьи о том, что скоро погибнет под волнами преступная столица, веселый город Пальма. Среди смуты и волнения была в простом народе суеверная надежда на королеву Артруду. Говорили, если королева Артруда захочет, она заворожит вулкан, и он успокоится. Она может, стоит только ей захотеть. Скептики спрашивали, если королева Артруда может это сделать, отчего же она до сих пор ничего не сделала? Верующие в королеву Артруду отвечали им, тоскует королева наша Артруда об измене своего мужа, и темным гневом томится сердце бедной королевы. Потому и послушный ей вулкан дымится, потому и небо облаком дымным заволакивается. Но вот полюбит королева Артруда другого, утешится, радостная поедет к вулкану и заговорит его. Королева Артруда думала грустно. Бедный мой народ, глупые люди и взрослые, как дети. Как они боятся смерти, ничтожные, и они хотят быть свободными. Облак дымной печали опять сгустился над королевою Артрудою. Суеверный ропот народа и голос его безумных надежд дошли до нее. И думала она, что они хотят, то и сделаю. Пойду к вулкану, зачарую его, или сама умру. После смерти Астольфа мысль о смерти стала приятна королеве Артруде. После смерти Астольфа кто же еще остался у королевы Артруды? Сколько еще смертных ступеней осталось ей пройти? Афра осталась королеве Артруде. Афра утешала Артруду. Вот еще одна ей осталась ступень к смерти. Юная дева Афра. И с образом Афры тяжелое забвение скорби опустилось облаком дымным на королеву Артруду. И под облаком дымным тускло горело багровым мглистым солнцем ее нежность к Афре. Каждый поступок Афры восхищал королеву Артруду. Она не уставала хвалить Афру и находила тысячи поводов к этому. И каждое слово Афры приводило Артруду в восторг. Но знала Артруда, что и Афра умрет. Думала Артруда, что со смертью Афры последнее придет к ней освобождение. И с диким нетерпением ждала этой смерти, чтобы последнее свое совершить на этой земле дело, доброе или злое, не все ли равно. Подвиг любви к этому бедному жалкому народу. Говорила Афре королева Артруда, нежно ее целуя. «Будь со мною, не оставляй меня. Иди за мною», — тихо отвечала Афра. «Люди осудят наш союз великой нежности и нежной дружбы. Они не поймут его. Одни назовут его грешным, другие — порочным». Гневно восклицала королева Артруда. «Грех, порок, не все ли мне равно, что скажут о нас злые люди?» Афра говорила, улыбаясь. «Добрые люди». «Глупые!» — возражала Артруда. «Ничтожные рабы живых или мертвых. Только мертвые слова умеют они повторять». Глава 67. Виктор Лорена исполнил желание королевы Артруды. На совете министров было суждение о вулкане. На следующее утро Виктор Лорена явился королеве Артруде сообщить ей о решении совета. Назначить ученую комиссию на Драгонеру для исследования вулкана. Королева Артруда улыбалась насмешливо и грустно. Невольную была ирония тихой ее улыбки, и тихо сказала она. — Поздно. Виктор Лорена, пожимая плечами, сказал. — Что же иное можем мы сделать? Надо выселить на другие острова всех, кто живет около вулкана. — сказала королева Артруда. — Газеты говорят об этом много и подробно. — Для этого нужны многие миллионы, — возразил Виктор Лорена. — Пока мы не получим заключение комиссии, мы не можем знать, необходимо ли расходование этих миллионов или их лучше сберечь для расходов более производительных. Королева Артруда спросила. — Значит, господин Лорена, мы должны ждать? — Ждать, Ваше Величество, — отвечал Виктор Лорена. — Это единственное, что мы можем сделать в данном положении. — События не ждут, господин Лорена, — грустно сказала королева Артруда. На другой день в правительственном указателе был напечатан королевский декрет о назначении комиссии для исследования вулкана на острове Драгонери. В декрете выражалась уверенность королевы Артруды в том, что ученые и знаменитые члены комиссии оправдают ожидания страны и доверие королевы быстрым и внимательным исполнением порученного им столь важного ответственного дела. В том же декрете перечислены были имена призванных в состав комиссии. Председателем комиссии назначался директор Океанографического института, член Пальмской академии наук, профессор Пальмского университета, доктор физики Арриго Аргенто. Это был весьма посредственный ученый, но тщеславный интриган. Он занимал выдающееся положение в академическом мире Пальмы, был украшен многими орденами, и уже давно говорили, что он при первом случае будет министром. Членами комиссии назначены были профессора и члены академии. Европейский знаменитый астроном, прославившийся превосходными исследованиями кратеров и цирков на Луне и атмосферы на Венере. Добросовестный, но очень глупый геолог. Юркий враль и карьерист, профессор химии и еще несколько человек, которые были не талантливы, не бездарны, серые. Большинство членов комиссии были глупые, тупые педанты. Но все они были очень самоуверенны и думали, что их наука ставит их выше всего мира. Проводы им устраивали торжественные, с банкетами, речами, цветами и овациями. Королева Артруда милостиво приняла членов комиссии и удостоила их любезного разговора. От такого благосклонного приема у этих господ долго кружилась голова, и на всю жизнь осталась благодарная тема для рассказов. Виктор Лорена дал большой парадный обед в честь членов комиссии. На обеде были министры, многие члены парламента и дамы. После обеда Виктор Лорена улучшил удобную минуту и отвел в сторону председателя комиссии. — Дорогой господин профессор, — сказал ему Виктор Лорена, — внимание всей страны устремлено теперь на вас. Я уверен, что это поручение даст вам случай осенить новыми лаврами ваше знаменитое имя. Благодарное Отечество не забудет ваших заслуг. Все это можно было бы сказать и во всеуслышание. Ориго Аргенто понимал, что самое главное будет впереди. На всякий случай он ответил Виктору Лорена: «Я чувствую себя польщенным, что ваш выбор, глубоко уважаемый господин министр, остановился именно на мне. По мере моих слабых сил и ничтожных познаний, о, вы слишком скромны», — прервал его Виктор Лорена. Он выразительно пожал руку профессора и многозначительным тоном сказал: «Ваше назначение — успокоить народ». Ловкий делатель ученой карьеры превосходно понял, что вот именно в этих словах заключается вся программа предстоящей ему деятельности. «Успокойтесь». Вот это маленькое глупенькое слово — надо было завернуть в пышное одеяние наукообразной аргументации. Ориго Аргенто сказал: «Мы приложим все старания, чтобы выполнить наше назначение как можно лучше. Вы можете быть совершенно уверены в этом, дорогой господин министр». Ученая комиссия скоро отправилась на остров Драгонеро. Педантская важность профессоров была очень забавна. По странному совпадению, все они были в очках, все желты лицом, все бриты. На пароход все они явились в серых крылатках и в черных сомбреро. Каждого профессора провожала до пристани жена и молодой красивый приват-доцент, начинающий ученую карьеру. С каждым профессором села на пароход еще по одному приват-доценту. Но эти молодые ученые были как на подбор безобразны. Каждый профессор что-нибудь забывал на пристани, и когда пароход отчалил, то один, то другой ученый принимался кипятиться, требуя, чтобы пароход вернулся к пристани. В затруднительном положении ученого-собрата каждый раз принимали участие все профессора и приват-доценты на пароходе, и все провожавшие на пристани. Поднимался неистовый гвалт, и для каждого профессора пароход пятили к пристани. Один особенно рассеянный профессор заставил проделать это дважды. Когда уже, наконец, пароход удалялся от берега, и уже нельзя было различить, которым кто на пристани машет белым платком, разнесся среди ученых-братьев слух, что один из подающих надежды уродливых приват-доцентов забыл на пристани портрет своей невесты. Несчастный молодой человек не смел кипятиться. Он молча плакал, роняя слезы за борт, чтобы не забрызгать ими кого-нибудь из профессоров. Его патрон, добрый селенограф, вскипятился за него, вскипятил всех ученых. и пароход вернули еще раз. Потом весь ученый мир на пароходе рассматривал внимательно портрет невесты приват-доцента. Над приват-доцентом тонко и остроумно подшучивали, употребляя при этом преимущественно латинские и греческие выражения или термины физико-математических наук. На лице приват-доцента блуждала счастливая улыбка, а тонкий нос его от недавно пролитых слез был красен. Комиссия, наконец, уехала совсем, и скоро дым парохода потонул за горизонтом. И в народе, и в обществе с большим нетерпением ждали, что скажет комиссия. Была большая наклонность к розовым надеждам. Казалось невозможным, чтобы такое блестящее собрание людей науки не оказало действительной помощи и защиты бедным, простым людям. В кабачках распевались куплеты очень жизнерадостного содержания. Едва успела комиссия высадиться в Драгонере, как уже пошли разные слухи о деятельности комиссии. Нелепые в народе, странные и бестолковые в обществе. Многие думали, что ученые сумеют починить вулкан, запаяют его, что ли, или зальют чем-нибудь. При дворе легкомысленно подшучивали над манерами ученых, над их близорукостью и рассеянностью. Все согласно говорили, что комиссия усердно работает на месте. С утра выезжают из города к вулкану с целыми ворохами инструментов. Возвращаются к вечеру с целыми грудами наскоро набросанных чертежей, заметок и вычислений. За обедом говорят только о своей работе и сидят еще над своими бумагами до поздней ночи. Пока работала комиссия, было сравнительно спокойно в стране. Даже пророки призатихли на время, и в церквах было не так много исповедующихся женщин. Через 3 недели комиссия возвратилась в Пальму, и опять на пристани собралась толпа, хоть взглянуть на ученых. У членов комиссии был очень самодовольный вид, и лица у них были настолько веселы, насколько могут быть веселыми ученые физиономии. Возвращение комиссии подновило волнение в стране. Все жадно ждали, что же скажут ученые. Комиссия же, конечно, пыталась успокоить народ. Помнили завет первого министра. Ведь под этим внушением и все их работы на месте шли. Репортеры газет осаждали членов комиссии и получали самые успокоительные сведения. Председатель комиссии покровительственно похлопывал журналистов по плечу и говорил: «Ничего опасного не будет, можете быть уверены. В нашем докладе это обосновано совершенно точно, так что уж вы, молодой человек, отложите надежду отличиться красноречивым описанием землетрясения, извержения и тому подобных напастей». И смеялся с видом человека очень остроумного. Астроном уверял: «Я вам вот что скажу. Никакого извержения абсолютно быть не может. Вы меня спросите, на чем я основываю мой вывод? А вот на чем. Края кратера на Драгонере совершенно такие же, как и края лунных кратеров. Есть и много других черт сходства. И ни одной, заметьте, прошу вас, ни одной черты различия. Что же наука знает относительно лунных кратеров? На Луне извержения не бывает. И единственный наблюдавшийся случай изменения видимого очертания лунного кратера был бы величайшую ошибкою объяснить как следствие извержения. Стало быть, нечего ждать извержения и на Драгонере. Кажется, это ясно и неопровержимо. Так вы и напишите в вашей уважаемой газете». Геолог говорил: «Я вполне разделяю мнение моих уважаемых коллег о невозможности извержения вулкана. Я скажу вам даже более. Произведенные мною исследования убеждают меня, что извержение вулкана, если бы оно и произошло, не было бы опасно для жителей. Лава потекла бы, несомненно, по тому склону горы, где нет поселений, и благополучно излилась бы в море. профессор химии говорил, строго говоря, извержение вулкана уже произошло, и теперь оно кончается. Извергнуты тучи дыма и пепла, много шлаков и немножко лавы, которая стынет в морщинах горных склонов. Больше ничего и быть не может. Стало быть, для жителей этого прекрасного острова нет ни малейшей опасности.
«Ни малейшей опасности», — согласно твердили и остальные члены комиссии.
Уже на следующее утро после возвращения членов комиссии в номере правительственного указателя был напечатан краткий отчет комиссии, совершенно успокоительный. В то же время торопливо печатали подробный отчет комиссии, мнения отдельных ее членов, обстоятельно обоснованные, и сводку этих мнений. Все это должно было составить увесистый том, и для скорости его печатали сразу в нескольких типографиях, по частям. Шрифты немножко разнились, но зато единогласие утешительных выводов достигнуто было полнейшее. Виктор Лорена торжествовал. Обманутые люди толпились около типографий. Первые экземпляры отчета раскупались на расхват, и вскоре понадобилось второе издание. Печатные труды пальмских академиков и профессоров никогда еще не пользовались таким блистательным успехом. Доклад комиссии возбудил общую, по-видимому, радость. Только немногие скептики не разделяли ее, но в первые минуты голоса их не были слышны. Членов комиссии чествовали парадными обедами. По представлению министерства королева пожаловала всем им ордена. Все они стали очень популярны.